билингвёнок.
Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, и вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». Подкаст про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях Алина Антропова, преподаватель английского и музыки, англомама, и мы поговорим про то, как сочетать занятия музыкой и английским, и какую пользу это несет детям. Алина, привет!
Привет! Привет всем!
Очень рада тебя здесь видеть, очень рада познакомиться условно-лично через Zoom. Расскажи, пожалуйста, нам о себе, давай начнем с этого. Чем ты занимаешься, как билингвизм пришел в вашу жизнь?
Ну да, наверное, то, чем сейчас я занимаюсь, напрямую связано с тем, что билингвизм пришел в нашу жизнь с дочкой. А у меня двое детей, старшему сыну 16,5 лет, и как-то тогда меня эта идея не посетила. Ну, может быть, знаешь, в инфополе и не было, собственно, этой идеи, неоткуда было ее зацепить. Ну, может, карма просто у него другая, собственно. А когда родилась дочка, ей сейчас 8 лет, получается, то есть 7, так условно, скажем, лет назад, когда ей было, может быть, там месяцев 6-7, мне скинула подруга аккаунт Марии Елисеевой. Как-то это была очень свежая идея, но я очень быстро ее подхватила. Но я сколько-то наблюдала, может быть, вообще, в принципе, за ней, за этим посылом, что, оказывается, можно уже прям в раннем возрасте начинать английский и вот так вот через игру. И вот году дочкиному я созрела, год и один мы начали сначала по программе, а потом я ушла довольно быстро в свободное плавание и довольно быстро начала сама вести такие занятия. Просто до этого я вела занятия развивающие, разные музыкальные на русском языке. Как раз с сына начиная, так получилось, что я там организовывала школу развития, и вот все вот это вот дошкольное, это было уже как бы моя сфера деятельности. А когда мы с дочкой начали вот этот эксперимент с искусственным билингвизмом, я поняла, что просто очень многое, что я умею, можно перевернуть и делать это на английском. То есть творчество, те же самые музыкальные занятия. Ну вот как-то так это случилось. И с ней, да, у нас такой симбиоз получился. С одной стороны, моя деятельность поддерживала наш эксперимент с билингвизмом, чтобы не слиться раньше времени, как часто бывает, не потерять энтузиазм. То есть у меня, получается, это было связано с работой, а работа была связана с нашей, с ней жизнью ежедневной, вот с английским. Поэтому очень удобненько получилось, так скажем. В общем, выгодно для всех, и для ее развития, и для моей работы получается.
А старший сын как отреагировал?
Ну, старший сын к тому моменту уже ему было там 9,5 лет, когда мы с ней начали английский. Да никак особо. Он сейчас уже на самом деле проговаривает, что ну вот хорошо, Вите повезло ей, что она вообще ничего не должна делать, а просто английский есть. Вот она вот просто это у нее есть, и не надо прикладывать никаких усилий, что так ей легко все дается. Да, то есть какая-то доля, ну я не знаю, не зависти, но просто такого вдохновения, наверное, этим вариантом у него есть. У него неплохо было, в принципе, с языками всегда, то есть у него есть способности, но просто поскольку этот момент был, ну, не упущен, а просто не случилась эта история, но это тоже одна из моих личных теорий, то сейчас нет смысла как бы человеку уже куда-то тащить, сейчас уже только дождаться, чтобы он сам захотел вот изучать английский. И делал это, конечно, уже совсем с другого подхода. Как бы в эту реку можно войти только в раннем возрасте. Вот, в общем. Но, ну да, я думаю, что ему скорее интересно наблюдать за тем, что, оказывается, на английском можно жить, что это не про какие-то уроки и выучить таблицу со временами, а про то, что люди вообще-то так живут, и даже у него дома, собственно, так живут люди.
Ну, то есть он очень, да, хорошо реагирует, и он вообще вовлекается как-то в процесс, там, какие-то игры, возможно, или там слушает вместе?
Нет, очень большая разница в возрасте, то есть разница в возрасте 8,5 лет — это один ребенок, а потом еще один ребенок, это даже не сиблинги, то есть это уже как бы две разных совершенно истории. То есть один человек уже подрос, ну, практически у них нет вот таких вот точек взаимодействия. Но вот были какие-то, может, единичные случаи, когда там он пытался что-то как-то вовлечься в нашу игру, или мы как-то вместе играли. Но все это, что с мужем моим, что с папой, что вот со старшим сыном, превращается, конечно, в такую в хохму, потому что Вита начинает их поправлять, произношение, очень сильно смеяться над тем, что люди вообще могут так говорить на английском. Ну вот, в общем, на этом все заканчивается.
Спасибо. Слушай, а давай переходить к нашей основной теме. Мне прям уже не терпится послушать про музыку плюс английский, как это все организуется, потому что когда я вообще, в принципе, наткнулась на твой аккаунт и увидела, что так можно заниматься, что можно через музыку доносить английский или через английский музыку, не знаю уж, ты нам сейчас расскажешь, но что это так все гармонично сочетается и что детки билингвы вовлекаются, и получается, что мы убиваем двух зайцев сразу.
Да, про двух зайцев — это мое любимое, конечно. Я много передумана на этот счет, много своих выводов, как англомамы вообще, что это за дорожка такая, какие там есть опасные участки. И советовала бы я кому-то, допустим, начинать этот путь, если да, то почему, если нет, то почему. И вот про музыку на английском, там 100% про двух зайцев, потому что, ну, если совсем коротко, мои наблюдения, мою теорию, эксперимент с искусственным билингвизмом и вообще с дошкольным английским — это довольно такая серьезная затея. То есть это неправда, что просто все играючи и не мимоходом, и будут классные результаты, и ребенок как на родном будет говорить на английском. Нет, на самом деле английский должен войти очень плотно в жизнь мамы, либо там уже быть, я не знаю. И нельзя останавливаться, то есть там перерыв в месяц, и уж тем более там в год, например, он просто... Но он не обнуляет, но он практически отправляет вас к исходному. И обсуждали мы это с другими мамами. Ну, то есть опасности на самом деле много. То есть реально есть такая возможность, что кроме, ну, приятных впечатлений, и потом для школы ничего из этого всего не останется, а потрачено денег много там на книжки, потрачено много усилий, вложено много надежд и так далее. Ну, все что угодно может случиться. Садик, например, русскоязычный, да, к примеру. А мама вышла на работу, закончился энтузиазм, нет компании. Ну, все что угодно может случиться. И поэтому, когда мы начинаем историю, допустим, про музыку на английском языке, в той или иной мере мы занимаемся там, я не знаю, это уроки с педагогом, или это просто какие-то курсы, или мы просто дома поем песенки и играем в какие-то музыкальные игры, то тут подключается уже музыкальное развитие. Совершенно как бы с одной стороны сцеплено, а с другой стороны очень даже само по себе. А музыкальное развитие, оно в отличие от языкового развития, оно не имеет каких-то конкретных взвешиваемых целей. То есть, допустим, это настолько в общем влияет на развитие ребенка, на развитие мозга и совершенно точно дает результаты после каждого опыта музицирования, после каждого опыта взаимодействия. И если мама, допустим, начиная эксперимент с языком, ну, конечно, там есть какие-то свои бонусы, но так или иначе мы все хотим, чтобы ребенок в конце концов понимал и говорил, правильно? То есть мы хотели бы, чтобы это не просто поиграли и все, и потом он не может не понять и не сказать ничего. То есть хочется вешать в граммах, сколько как бы на выходе будет, и есть конкретные цели. То в музыкальном развитии вот таких вот взвешиваемых целей, просчитываемых, их нет. Оно всегда будет копиться в позитивный опыт, всегда впрок, можно так сказать. И проиграть здесь невозможно. Ну, кроме ситуации, когда вы отдали ребенка слишком рано музыкальному педагогу, он был слишком строг, ну что-нибудь такое, да? Какие-то такие совершенно, ну, не знаю, единичные случаи. То есть любой опыт взаимодействия с музыкой, он развивает ребенка целостно. И поэтому, если вы, ну, выбираете такой опыт для ребенка, то музыка точно пойдет впрок, 100%. Плюс она еще и поспособствует развитию языковому. И поэтому этот заяц, он такой упитанный, классный, он никуда не убежит. Мы его поймаем 100%. А сколько бы мы шажочков в этом направлении не сделали, он точно будет наш. Второй заяц — это еще как бы, ну, такая история. Непростая про второго зайца, который про билингвизм. Поэтому я очень ратую за это направление, очень удивляюсь, почему в России у нас до сих пор нет похожего ничего, ни клубов, где бы ей были такие занятия. Я уверена, что, блин, мне бы мамы, подписчицы, они бы написали обязательно. Вот вы знаете, у нас такое же есть. Мне в основном пишут, а вы знаете, у нас ничего такого нет. И где бы такое взять? Ну, на Западе, конечно, музыкальное развитие, соответственно, на английском это популярное направление, и классика, и не классика, и elementary, и, в общем, и appreciation, все там есть. Так что про двух зайцев это вот в самую точку, Саша.
А правильно я понимаю, что тут мы говорим не только про общее развитие, а про какое-то конкретное влияние музыки на мозг ребенка, на его развитие. То есть именно вот в музыкальном плане, что это дает ребенку, человеку?
Ну тут, да, нужно разделить, что есть конкретно музыкальное развитие. То есть музыкальное развитие — это то, как потом ты лучше себя проявляешь в музыке, как ты учишься ее воспринимать, как ты учишься на чем-то играть, как у тебя развивается там чувство ритма, голос, вокал, вот это вот все. И это одно из направлений, да, то, что дает музицирование или взаимодействие с музыкой. И плюс это дает общее развитие. А поскольку это работа в основном правого полушария, а дети все до 7 лет, они в основном как бы, ну, вся вообще идея дошкольного развития — это про правополушарные движухи, то есть там все про творчество, про музыку, ну, в том числе про двигательную активность. Это потом является базой для развития интеллектуальных способностей, для развития уже коры, для развития левого полушария, для всего того, что оно там потом даст. Математика, логика, все вот это вот. То есть музыка, соответственно, складывает это все в эту копилочку, это право полушарное развитие. Чем активнее мы будем вкладывать в это, тем потом класснее у нас выстроится все и в плане левого полушарной деятельности. То есть как ребенок потом будет читать, писать в школе и так далее. То есть это второй момент, да, получается. То есть первое — это то, что музыкальное развитие, то, как я научусь там петь, играть на инструменте. Это само по себе очень классно, прибавляет уверенности в себе и как бы и красок в жизни. Второе — это общее развитие, это правополушарное развитие, то, что дает почву, как бы базис для развития, вообще целостного развития мозга и в том числе как бы уже высших функций. И третий момент — это то, что музыкальное развитие и, допустим, определенные виды деятельности, они очень способствуют развитию языковому, в частности. То есть освоению иностранного, например, языка, и родного языка, и иностранного. Тоже за счет определенных всяких таких вот интересных явлений, которые происходят в головном мозге. Получается так, что как бы это мощный стимулятор. Не зря же всякие вот эти песенки используют для освоения иностранного языка, и они есть во всех программах. Каких-нибудь Super Simple Songs там вообще просто какие-то, я не знаю, сотни насочиняли, и любой другой канал, обучающий на YouTube, там будут песенки в невообразимом вообще количестве. Не зря, совершенно не зря. Не для того, чтобы детей развлекать, а потому что так усваивается язык гораздо эффективнее, быстрее, проще.
То есть, как я понимаю, что всем детям нужно заниматься музыкой или каким-то образом внедрить в свою жизнь хотя бы в минимальном объеме, правильно?
Да, 100%. Ну, я тут могу как бы не на себя ссылаться, а на нейропсихологов. То есть у нейропсихологов это просто must have. А музыка, она стоит во-первых в строках той деятельности, которая, во-первых, не может никогда навредить. То есть если вы ребенка, допустим, начнете занимать чем-то левополушарным, допустим, какой-нибудь ментальной арифметикой там в 3 года, навредить очень даже можно. То есть вообще любая левополушарная деятельность слишком рано, и чтение, письмо туда же, можно навредить. Можно навредить естественным процессом. То музыка навредить или переборщить здесь вообще невозможно, и она совершенно точно пойдет впрок. И плюс еще есть такой момент, что она нравится абсолютно всем детям. Нет таких детей, которые бы на музыкальном занятии не проявляли бы свой интерес. Вот я не встречала ни одного такого ребенка. Ему может не нравиться все что угодно, но музыкой, инструментами, какими-то музыкальными играми он заинтересуется. Это вот как бы не зря. Это дети нам сами показывают, что в принципе каждому, да, ребенку очень даже показано это.
Это мне очень интересно, потому что я, если честно, даже никаким образом не начинала внедрять музыкальные занятия, музыку в принципе. Я вижу, конечно, у него отклик, но мне кажется, у меня просто не хватает сил охватить все и музыка, и там нейропсихологические занятия, еще что-то. Вот, сейчас еще языков прибавилось из-за того, что мы переехали в Канаду, получается, сейчас у него 3. И как-то это все нужно держать в балансе, еще там витамины накормить, одеть. И меня не хватает, конечно. Но я сама человек достаточно музыкальный, скажем так, с неоконченным музыкальным образованием. Я начинала заниматься в школе, я играла на скрипке, на фортепиано, потом научилась играть на гитаре сама, но дальше у меня никуда это не пошло, на скрипке мне играть запретили из-за того, что у меня было искривление позвоночника. Вот, фортепиано мне так, я им не прониклась, и от гитары у меня тоже начала болеть спина, поэтому я ее отложила. Потом это были танцы, и все-таки вот музыка, она все время как бы в моей жизни стоит или с другой стороны. Но вот ребенку я еще ничего не внедряла. Хотя я вижу в нем отклик. И вот думаю, вообще, с какого возраста можно начинать и каким образом? Вот, например, моему сыну сейчас 4 года. Надо было давно уже начать или еще не все потеряно?
Не, в отличие от языков, например, тут нет такого, что там после 3 уже поздно, например, или будет упущено какое-то там вот языковое окно, что реально правда про, допустим, про искусственный билингвизм, например. Нет, музыку начинать можно когда вообще угодно, лишь бы это было в удовольствие и взрослому тоже, то есть и не так, что прямо вот у нас еще добавится еще какой-то пункт в нашем плотном расписании. Наверное, отчасти у меня миссия в этом и есть, что, допустим, я для себя понимаю, как это сделать просто или как это, допустим, можно делегировать. Поэтому я пытаюсь создавать какие-то курсы для того, чтобы можно было просто, ну, грубо говоря, под ключ. Не совсем, конечно, под ключ, то есть все равно мама хорошо бы рядышком сидела на занятии, как-то помогала и вообще была в курсе. А самое главное, ребенок бы видел, что маме это тоже интересно, тогда будет максимальный эффект. Но на самом деле ответы очень простые, вот на это вот непонятно как бы с чего начать. И как раз еще ситуация у тебя так очень классная, раз ты сама, ну, близка к музыке, и у тебя есть опыт игры на музыкальных инструментах, потому что это уже там 80% успеха. Если мама, она себя органично чувствует вообще вот в этом вот поле про музыку, что-то такое. Поэтому начать очень просто на самом деле, хоть с чего, но просто когда ты уже как бы зацепился. Наверное, у меня такие же были эмоции в плане именно английского языка в раннем возрасте, потому что если бы я не встретила конкретный референс, да, конкретный там курс, какой-то путеводитель, то я бы тоже была в максимальной растерянности, потому что с чего начинать-то? Вот сидеть, учить слова, я не знаю, цвета, цифры, с чего начать с ребенком, если я хочу, чтобы он, ну, говорил на английском рано, естественно, то есть, а потом уже все в принципе, понятно. Вот берешь и включаешь понемножечку с увеличением дозы это в вашу жизнь. Ответы простые, но их на самом деле нужно сначала получить, сначала начать, а потом оно одно за другое цепляется. То есть уже никаких усилий там у мам, которые у меня занимаются, для того, чтобы была какая-то музыкальная деятельность в жизни их детей, их уже нет, потому что у них уже есть дома металлофон, они уже могут вспомнить какую-то песенку, они ходят на какие-то концерты, а ребенок что-то вспоминает с занятий, например. Оно как бы вот так вот закрутилось, одно за другое цепляется, и в принципе уже можно, ну, не напрягаться, это не какие-то сверхусилия. Не надо никаких вот глоссариев, чего-нибудь там качать, искать, вспоминать, вот все вот такое вот. Поэтому, не, очень просто. У многих есть музыкальные инструменты дома, и непонятно совершенно, что с ними делать. То есть ребенок их хватает, бренчит, стучит, иногда ко всеобщему неудовольствию, потому что делает это хаотично, исследует просто, да, какие-то звуки, и, скорее всего, их куда-нибудь подальше убирают, потому что что дальше с ним делать, непонятно вообще никому. А ларчик просто открывается, просто давай выучим какие-то простые мелодии на металлофоне. Одну, вторую, третью, заодно мы nursery rhymes выучим. Все это свяжется одно в другое и с лексикой, которую проходим, и вот с этими традиционными песенками английскими. И в то же самое время это очень-очень серьезная штука. Это то же самое, что вот ты училась играть на скрипке, просто, ну, на скрипке совсем, как бы это прям супер тренировка для мозга. На металлофоне, разумеется, полегче, но для 4-летнего ребенка это ого-го, что такое. Это просто фейерверки вообще в мозге происходят, как там нейронные связи начинают строиться. Ну и вот, и получается, мы берем просто металлофон, находим тот, который хорошо строит, разучиваем на нем песенки вместе, потом можно поиграть в угадай мелодию, там потом можно поиграть, мама играет нотку, закрывает ее, ребенок пытается найти, что это за нотка только что звучала, короче, все, дальше уже можно одно, другое, третье цепляется, озвучивать сказки вот тоже можно музыкальными инструментами. Не так, короче, сложно этому обучиться, то есть какой-то небольшой опыт, и точно так же, как все мамы научаются, там, я не знаю, книжки читать эмоционально, а как-то обыгрывать какие-нибудь сенсорные коробочки пару раз делаешь, и потом уже все вроде как бы понятно с этим. То есть ничего сложного там в музыкальном развитии тоже нет. Вот, пожалуйста, можно один металлофон купить, и будет просто какой-то необозримый вообще объем пользы.
Ну да, здесь, в принципе, все звучит очень логично, и также можем мы эмоции прорабатывать, да, наверное, настроение. Да. Ребенок может заниматься каким-то творчеством, самостоятельно сочинить что-нибудь, какую-нибудь мелодию и кайфануть от этого, да, или когда, я думаю, что вот, как ты говоришь, вы играете какие-то знакомые мелодии, да, там, как nursery rhymes, они узнают, им прикольно, классно, им хочется еще. Интересно попробовать. Я помню, что когда в моем детстве у многих были вот эти вот металлофоны, такие вот коричневые или какого-то такого сраного цвета с крышечкой. Что-то мы там бренчали, что-то на нем играли. Никто нас, конечно, не учил, это просто своих подруг вспоминаю. Мне кажется, что у многих было просто как данное. Вот металлофон должен быть дома. Да. Может быть, это какой-то был пункт в книге по воспитанию, да, в советское время. Поэтому такой вот момент я, конечно, помню. Ты вот говорила, что лучше английский запоминается через музыку. Вот есть какая-то тенденция, что лексика лучше запоминается? И вообще, какие здесь результаты, какая скорость усвоения? Насколько там это быстрее, чем просто там поиграть без музыки? Или одинаково, тут другие какие-то факторы играют роль?
Ну, это ускоритель. Это однозначно ускоритель. Музыкальные занятия или вообще, допустим, попеть песенки дома, точно так же, как просто посмотреть мультики на английском, конечно же, так язык не учится. Язык учится в общении, в живом, нормальном, не песенном, потому что мы не поем друг с другом, мы нормально разговариваем. Но, тем не менее, песни, они за счет тоже специфических вот таких вот реакций в мозге, они действительно помогают усвоить лексику. У каждого есть опыт, что какая-то английская песня, какой-то хит, припев, он заседает в голове просто моментально. И ты вот эту вот фразу, тебе могут ее сказать вот 28 раз, что есть вот такой вот оборот речи, и он очень популярный. популярен, но очень как бы его можно использовать. Но я забываю, если честно, моментально. То есть у меня, если я не слышала это от носителя в реальной ситуации, в фильме или в песне, и мне как бы мимо проходит, мне вообще глоссарий на меня не работают вообще никакие никогда. А песня, она врезается просто в память, и все. И вот это вот интуитивное чутье языка, оно срабатывает с песнями вообще классно очень. И поскольку дети осваивают язык в основном интуитивно, то есть нелогически, у них не работает еще левое полушарие достаточно, чтобы сопоставлять родную иностранную речь, они просто чувствуют и достраивают эту карту в голове, то у них это ускоряет очень сильно. То есть песенки, они ускоряют процесс становления речи, процесс построения этой речевой карты. Есть тут, конечно, нюансы, что для пения, что для освоения каких-то языковых конструкций, не все песни хороши. То есть если это что-нибудь, знаешь, из Frozen, то есть там что-то вообще вот прямо еще как бы не по силам, то это просто будет музыкальный фон. То есть это не одно и то же. Музыкальный фон, он ничего особо не дает вообще никогда никому. То есть вот просто как радио играет. А, и что в русском языке, в родном смысле языке, что для иностранного языка играют роль песенки, где уже, допустим, большая часть вообще понятна, о чем как бы речь, про что там. Либо они обыгрываются как через действия, да, допустим, либо уже очень многое там понятно и что-то добавляется. Вот такие простые песни с какими-то глаголами действия простыми, вот они врезаются в память и потом могут выйти в речь, но совершенно точно выходят в понимание. Вот, то есть это ускорение. А за счет чего ускорение? За счет того, что музыка, она же включает опять-таки правое полушарие и связи межполушарные. И за счет того, что эти межполушарные связи, они как бы сцепляются. С одной стороны, ты понимаешь вот это слово, с другой стороны, оно уже врезалось на ощущение. И поэтому получается такой двойной эффект, оно там оседает намертво. Поэтому какие-то отрабатывать фразы очень классно песенками. Просто это, конечно, не может быть сведено к песенкам только. То есть занятие, на котором только поют песенки, оно, ну, 100% не такое эффективное. Это как бы, я думаю, что, ну, важно знать родителям, кто не очень разбирается в том, как вообще язык, ну, осваивается, что если на занятии поют только super simple songs, то, ну, нет. Нет, такое не срабатывает. Вот, а в дополнение это очень круто.
Да, все должно быть в балансе. Ты мне говоришь про усваивание лексики, я прям... У меня в голове заиграло «Who took the cookie from the cookie jar?»
Да,
я думаю,
да.
Так, вот и запомнили глагол, да, там, в прошедшем времени. Пожалуйста,
да, да.
Без особого напряга.
Ненароком. Всякие речевки, это все туда же, потому что включаются ритм, включается мелодика, и мозг работает совершенно за счет других как бы структур, еще как бы закрепляет еще мощнее эти нейросвязи, чем просто он услышал это как элемент речи. Допустим, в некоторых школах, например, в Индии, в каких-то еще вот школах, я вообще, когда смотрю записи занятий, я вижу, что они там вообще декламируют все. То есть у них английский, там, счет, все что угодно, они просто хором, классом декламируют, то есть вот ритмично повторяют вот этот «Who took a cookie from the cookie jar?» Это же вот как бы вот эта вот речевка, да, и поэтому она оседает за счет ритма, то есть как часть музыки этот ритм гораздо лучше, чем если бы просто мы, ну, повторяли как-то, постоянно из головы вылетает, а песенка, она засядет, речевка тоже засядет, поэтому это классный такой, ну, катализатор в запоминании.
Я еще такой большой фанат произношения, вот мне интересно, на произношение влияет вот музыкальный слух, да, музыкальность, это же влияет на то, как ребенок будет слышать, улавливать нюансы произношения.
Однозначно, однозначно. Вот ты, кстати, скрипачка. Скрипка — это, конечно, супер вообще. Это просто недосягаемая высота, потому что там нужно настолько тонкий слух развить, чтобы слышать маленький-маленький нюанс между правильной нотой и фальшивой. Допустим, немного попроще это для фортепиано, потому что там эти тона, они разделены. Но, тем не менее, конечно, слух, он очень сильно оттачивается. Вот эта способность различать нюансы, она способствует восприятию вообще как бы лучше всего естественным образом, без тренировки фонетической, без специальных как бы вот тренировок артикуляционных и фонетических, произношение встает у музыкантов и у актеров. То есть это просто у них как данность обычно. Они могут при этом не очень хорошо усваивать язык как конструкции, да, допустим, я знаю таких музыкантов, которые супер талантливы в своей сфере, но вот не могут они английский выучить, живя в США уже там сколько-то лет много. Не идет как бы тяжело, но при этом произношение дается легко просто потому, что ты слышишь речь как мелодию. А есть же исследование, знаменитое выступление Аниты Коллинз на TED Talks, и она как раз упоминала, что вообще по исследованиям ребенок слышит речь мамы сначала как музыку, абсолютно одинаковые процессы в мозге. То есть речь, она очень-очень музыкальное явление, и поэтому, если ты тренируешь свой слух и восприятие сначала на музыке, то потом тебе и в языке будет легче. Просто прочувствовать интонацию, прочувствовать разницу между звуками, поэтому быстрее сориентироваться. Я, на себе 100% вижу, что это работает. То есть просто естественным образом мимикрируешь. Если много-много слушаешь, и потом ты слышишь разницу, допустим, акцентов, где так, где не так. То есть тебе не надо объяснять это или тренировать специально, ты просто это чувствуешь. Так же, как чувствуешь, допустим, фальшивую или правильную ноту в музыке. Ну, научился это чувствовать там в школе музыкальной.
Да, я все время говорю про наслушанность и насколько это важно, когда ты слушаешь язык. Я говорила как раз не про музыку, а вот про наслушанность языка, слушать подкасты, там, аудиокниги, общаться с носителями. И чем больше ты это делаешь, тем лучше становится твое собственное произношение. Чем больше ты позволяешь себе слушать, это поначалу может показаться странно. Ну, что я буду слушать? Я же не говорю. Это как ребенок. Он же сначала тоже слушает, он не говорит. А потом он начинает говорить. И потом он выдает это в том формате, в котором он наслушал, услышал и так далее. Меня один раз даже захейтили за это. Сказали, да это вообще не так, это неправильно. Вот. И я говорю, не-не-не-не-не, ребята, я знаю, о чем я говорю.
Нет, это 100% метод. У меня дочка вообще весь первый класс вот этот получается, когда у меня катастрофически времени не хватало. На английском мы дома не говорили, книжек я не читала, у меня просто не было времени, и у нее как бы не было тоже сил, потому что у нее была русская школа, у нее были занятия на английском, но это всего 4 онлайн-урока в неделю. То есть, если смотреть на объем, то это как бы, ну, это очень мало в процентном соотношении для билингва, для искусственного билингва, который живет как бы во враждебном окружении, так скажем. Но она бесконечно, она фанат Гарри Поттера, и она слушает начитку Фрая просто по кругу. Вот у нее это аудиокнига, она заканчивает, начинает снова, заканчивает, начинает снова. Гарри Поттер радио у нас просто круглосуточно. И потом я вижу, что английский, он очень даже выжил. Он прям прекрасно у нее выжил. И за счет онлайн-занятий, но и за счет того, что просто она вот в этом, как бы в этой среде находилась, а она это все слушает внимательно, ей нравится сама история. И потом, как бы, лексические конструкции она тоже воспроизводит. То есть вот, мы 100% пример, то есть можно слушать одного Гарри Поттера просто круглосуточно в хорошей начитке, и он будет работать. Ну, понятно, на какой-то базе, не сам по себе.
Ну да, это большая подмога, когда вот действительно нет времени. Нет времени позаниматься, ну пусть ребенок послушает. Ну, в крайнем случае, посмотрит мультфильм в оригинале, это тоже большой профит дает. Слушай, я вот наблюдаю за тобой, за твоим аккаунтом, и вижу, что ты в основном работаешь с классической музыкой. Это какая-то вот такая вот особенность, что нужно именно выбирать классическую музыку, потому что она как-то по-другому влияет на ребенка, или просто ребенку легче ее усвоить. Хотела бы послушать этот момент.
Это такая интересная история случилась на самом деле. Но это про мое развитие вот в той деятельности, которая случилась со мной. И тут много каких-то процессов сошлось. Во-первых, то, что я делала, вот, ну, грубо говоря, вообще уроки музыкальные на английском, если говорить вот прям про уроки, про какое-то музыкальное взаимодействие, там, деятельность, что дома, что в каких-то там, я не знаю, в клубах, вот в школах на Западе, они разделяются на два, как бы, этапа. То есть это elementary music class или general music class. Это вот то, что, ну, просто играем на музыкальных инструментах, знакомимся с ритмом, поем какие-то песенки, подвижные музыкальные игры. То, что у нас, в принципе, дошкольниками тоже делают, то есть вот музыкальное развитие, как вот оно такое классическое, в классическом представлении. Потом у них начинается music appreciation в школе, и это как раз очень-очень даже часто про классику, то есть они вообще не боятся давать классику, дают ее очень классно, очень через игру. Ну, как бы вот во многом наша система образования отличается своей какой-то унылостью, догматичностью, и вообще дать занудно и неинтересно все то, что вообще-то само по себе интересно и классно, и, в общем, отбить весь вкус. И если у нас на уроках музыки, может, где-то каким-то образом это включено, но это ужасно уныло. Изучаем биографию Чайковского, потом вот у него вот есть такой вот балет. В общем, просто невозможно смотреть эти планы учебные. А на Западе это очень все классно. То есть я как раз много на какой материал оттуда опираюсь, смотрю разные видео с занятий. И вот у них там, я не знаю, second grade, то есть второй класс, это все равно, это шестилетки, семилетки, да, получается. А они слушают Surprise Symphony Гайдна, когда там вот просто в неожиданный момент бабах вот такой вот, и все там падают со стулья, все хохочут, вот урок музыки, такой вот, вот, они дают классику. То есть ничего сверхзаумного, никаких гениев никто не воспитывает. Просто как бы они берут это как, в том числе, музыкальный материал. Не только простые песенки или какие-то инструментальные варианты, но и классику в каком-то своем месте. Там Щелкунчика они обожают, и вдоль и поперек они вообще его всего на Twinkle, там ресурсов по Щелкунчику просто умотаться. И на самом деле, может быть, в какой-то момент я зацепилась вот за это, как бы за этот опыт, что, оказывается, оказывается, так можно. И потом как бы начала как-то разрабатывать эту тему потихонечку. Мне нужно было вообще изначально написать курс для школы билингвальной, но на русском языке, игрушка школа у нас онлайн. И нужно было сделать что-то новенькое, и я решила взять и попробовать вот со стороны классики зайти. И потом как начало придумываться, как начало как бы вообще этот как портал открылся. И в результате я, получается, каким-то образом вот так вот переключилась уже с General Music Class на Music Appreciation. И мне это стало интересно, плюс и дочка подросла. Плюс мне тоже параллельно с тем, как подросла дочка, уже не, стало не так интересно вести вот эти вот группы, где, ну, малыши, либо вот бигинеры, бесконечные бигинеры, как у нас в клубах бывают. Одни приходят, потом следующие, потом и, в общем, ты работаешь с бесконечными бигинерами. То есть билинговые, ну, редко можно заполучить себе прямо аж группу билингов. И как бы подустала я вот от этого всего одно да потому, с этими rhythm sticks играть. Ну, как бы это все классно, но просто я выросла из этого. И вот так получилось, что выросла и доросла до классики. И поняла, что классику можно давать детям, ну, с 4 лет уже можно давать. И можно просто так интересно и классно и вкусно ее дать, что как бы это вообще будет не про воспитание гениев там и не что-то такое вот сверхопережение никакое. Да нет, это просто тоже музыка, но плюсом там есть еще свои бонусы. То есть если простая музыка там вот, ну, на уровне простых детских песенок, это простая музыкальная форма, то есть для мозга она очень понятная, она перевариваемая. Вот там припев, куплет, там припев, там куплет. Простая форма это называется. То у классики очень сложные формы. И многие люди не понимают ее, им скучно, даже взрослые вполне себе такие люди, просто потому что их мозг не умеет это процессить. Он не понимает, что там, почему сейчас так, а потом вот так, а сейчас-то что происходит? Где припев, где куплет? Нет никакого припева и куплета, все сложнее, все гораздо интереснее. И если ты как бы ключи даешь человеку, и ребенку в том числе, они очень быстро усваивают, то потом им очень интересно. И потом, как бы, поскольку им понятно, им становится очень интересно. И так случилось, что, оказывается, приобщить детей к классике, чтобы они прямо вот обожали и просили снова и снова им включить Грига, Чайковского, Бетховена, чтобы это вот прямо что-то такое вот родное им знакомое было, вообще не сложно. Просто та же самая игра, как во всех других вообще направлениях, чему мы пытаемся детей научить языки, там, допустим, творчество. Ну, просто нужно поиграть с ними в это. И через игру, оказывается, можно аж вот такие крутые результаты получить. И я, конечно, очень поразилась и до сих пор просто поражаюсь. Да неужели вот так вот может сработать? И я сколько всего про классику поняла. То есть я вообще ни разу не музыковед. И слава богу, кстати, потому что музыковеды этим не занимаются и играть не умеют с детьми. И только вот такие вот самозванцы типа меня внезапно открывают вот этот неожиданный ракурс, что, оказывается, с детьми про сложное можно интересно и просто поиграть. И они это сложное будут понимать лучше взрослых после этого. То есть вот как-то так случилось. Ну вот меня накрыло. То есть это вот то, что сейчас прямо меня зажигает с неимоверной силой. Мне это интересно исследовать, мне это интересно разрабатывать, и поэтому этого очень много на моей странице. Но вот я попыталась все то, что про общее музыкальное развитие вот как-то упаковать, чтобы это тоже куда-то выгрузить, грубо говоря. То есть все отработанное лучше куда-нибудь выгружать, чтобы дальше кто-то это подхватил, использовал для себя, ну потому что ты вот куда-то уже движешься в другую сторону. То есть да, вот у меня такая эпоха классики сейчас.
А вот ты рассказала про то, как за рубежом, да, допустим, дети слушают мелодию, да, в определенный момент падают со стульев, да, в кульминационный, так сказать, момент. То есть это проработка музыки через тело. А вот я видела у тебя, как ты прорабатываешь музыку через визуализацию на бумаге, через простукивание. Вот расскажи, пожалуйста, про это, очень интересно.
Да, да, чего мы только не делаем на самом деле. По одному какому-нибудь балету, по щелкунчику, например, мы играем пальчиками, танцуем с пальчиковыми куколками, мы играем на инструментах эту мелодию. Потом мы рисуем музыку, мы рисуем красками музыку, что тоже совершенно другая деятельность. Короче, все это для того, чтобы, во-первых, тут две как бы задачи такие вот, ну, как бы глобальные, масштабные. Первая задача — это эмоциональный отклик на музыку, то есть чтобы прочувствовать, а вот сейчас вот Адетта, она танцует свой соло-танец, и может кто-то подумает, ну что-то как-то долго, заунывно, какая-то скрипка там вот это вот ноет. А мы рисуем картину под это, потом еще силуэт балерины сверху, и вообще, и вот и послушали 7-минутную композицию, это невзначай. И очень даже она нам интересная оказалась, потому что мы чем-то были заняты. То есть это эмоциональный отклик, а есть еще вот именно умение понимать форму музыки. То есть это более такая практичная цель. То есть с одной стороны мы эмоционально эмоциональный отклик на музыку пытаемся вызвать разными играми и разными образами. Там, допустим, мы играем сейчас в цветочку или в бабочку, вот мы запомнили, что эта музыка легкая, там мелодия порхает, вот все такое. А здесь, допустим, мы, я не знаю, там топаем как великаны, все, значит, музыка тяжелая, вот это вот все. То есть эмоциональное восприятие музыки. А вот то, что мы рисуем, например, музыкальные карты, это вот как раз про анализ, про самый-самый вот этот вот первичный музыкальный анализ, на который дети, в принципе, уже способны. Потому что вот как раз вот эта формула, вот эта математика классической музыки, она очень сложная. И поэтому, если мы, допустим, рисуем сначала, вот смотрите, мы сейчас у нас музыка, она как будто на цыпочках идет та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Пам-пам. И мы вот это все нарисовали. А потом, смотрите, она полетела, поменялась, другая музыкальная тема играет. А тут мы рисуем какие-нибудь просто плавные волнистые линии. И вот таким образом мы пытаемся записывать музыку, уже пытаясь следовать за ней. То есть это уже по правилам. То есть это не просто мы сейчас взяли бабочек и полетали, как нам нравится. Как полетали, так и замечательно. Главное, что запомнили, что вот эта вот легкая там летящая музыка Штраус там на Голубом Дунае, а какие-то образы запечатлели, связанные с ней. А здесь уже я все равно добиваюсь того, чтобы дети понимали, что вот сейчас, вот если музыка плавная, то мы зигзаги не рисуем, и сердечки мы просто не рисуем, и котят мы тоже там не рисуем, потому что это про другое. Это вот именно про то, что мы должны успевать за музыкой, следовать за ней, а потом посмотреть на это все и увидеть, что, о, ничего себе, а тут у нас были точки, а тут у нас, смотрите, волнистые линии, а вот там вообще какой-то, я не знаю, шторм начался. И таким образом случается вот эта вот раскодировка музыки. То есть ребенок уже начинает различать форму музыкальную, и вот эта формула, она потихонечку начинает у него сама проявляться, без каких-нибудь там, да, усложнений с моей стороны. То есть вот музыку мы рисуем за этим, чтобы взять и записать ее в доступной нам форме, потому что, ну, в нотах мы еще ничего не поймем. И если я просто буду ставить музыку и вот так вот абстрактно рассуждать, ну, давайте послушаем, а вот сейчас вот слышите, какая музыка, а вот сейчас вот другая, ну дошкольникам это не поможет никак. Никак не поможет, им нужно все через действие.
То есть я сейчас слушаю и понимаю, что музыка — это такой универсальный инструмент. Тут и нейропсихология, тут и арт-терапия, тут и общее развитие, и музыкальное развитие, и, соответственно, усвоение лексики. Просто какое-то чудо.
Да, и я про то же. И я про то же. То есть я сама не устаю удивляться, сколько там всего можно напридумывать. Было бы желание вообще или найти, да, какие-то референсы, какие-то ресурсы. То есть было бы желание. И самое классное на самом деле, что это интересно мамам. Вот точно так же, как с искусственным билингвизмом, вообще с билингвизмом. Если это классный такой удачный случай, когда маме тоже в кайф, то она-то сколько для себя узнает. Она же никогда в жизни свои эти nursery rhymes не читала. Даже если она училась в классном институте, даже если она вообще лингвист-прилингвист, она как бы не росла в английском. То есть мы добираем с детьми столько всего интересного, столько всего классного. Ты наконец-то понимаешь, как сказать, столько бытовых вещей, которым тебя бы на курсах не научили. Чувствуешь себя намного увереннее. И точно так же как бы музыка может дать вот этот вот драйв и кайф маме, потому что ну столько всего вообще, ну про классику, например, я лично не знала до того, как я не начала вот это вот все исследовать и превращать в какие-то игры. То есть я там терпеть не могла к Элизе Бетховена с музыкальной школы. Ну, мне кажется, ну, такое нудное. Ну, вот это да-да-да-да-да-да-да-да. Господи, не слышать больше бы ее никогда. А потом придумалась игра с мячиком. Или я где-то ее увидела. Да, я увидела где-то тоже на Ютубе пример, когда просто перекатывать вот эти вот мячики катать. И думаю, о, как интересно. И сама с удовольствием играю. Сколько раз мне пришлось повторить, как бы прослушать эту музыку на занятиях со своими группами. Ну, столько раз классно. Хотя вообще терпеть я ее не могла, эту кулизе. И так вот и срабатывает, что непонятно ничего в операх, классика, вроде как, ну, как бы хорошо бы вообще в ней разбираться, ну, такой образованный человек должен вроде тогда, но как-то непонятно, с какой стороны-то к ней подойти, а тут вдруг, знаете, как я сначала не понял, а потом как понял, и это вообще кайф у мам вообще невероятный, то есть они сами сидят на уроках рядом, сами потом с удовольствием аж до слез ходят на эти балеты уже вживую и говорят, как же классно вообще, когда понимаешь, что происходит, вот, поэтому это, да, это такая вот еще фишка про отношения и про то, что взрослому тоже там перепадет очень много всего классного, если начать.
Лин, очень интересно, прям очень вдохновляюще. Я думаю, что мы многих вдохновим на то, чтобы заниматься музыкой. Даже если кто-то откажется вдруг от английского, все это можно делать на русском. И замечательно это все внедрится в жизнь и принесет пользу не только ребенку, но и родителю. И даже если вдруг вы это бросите, это все равно заложит свои какие-то семена полезные, которые в будущем прорастут. Может быть, в языке, может быть, даже в точных науках, потому что мозг развивается, и мы не знаем, что даст свои плоды в будущем. Всегда можно попробовать, посмотреть и понять, ваше это, не ваше, нравится, не нравится. Вот, это не то, что не навредит, а в любом случае это принесет большую-большую пользу.
Да, 100%.
Алин, есть что-то, что я у тебя не спросила, и тебе хотелось нам рассказать или дать какие-то напутственные слова?
Наверное, я бы хотела упомянуть про музыкальную школу, потому что, если честно, у нас вот точно в России есть вообще такое какое-то понимание, что музыкальное развитие, оно вот как-то вот, либо ребенок будет музыкантом, а кто его знает, будет ли он музыкантом, тогда мы вот идем в музыкальную школу. И вот там его научат, и сольфеджио у него там будет, и музыкальный инструмент будет, и музыкальная теория, там расскажут ему про Чайковского, про всех расскажут. И получается, таким вот представлением о музыкальном развитии они ограничивают возможности на самом деле. Я не буду критиковать вообще целостно музыкальные школы, хотя там есть вообще вопросики к ним, много вопросиков, почему очень много людей потом аж не притрагиваются к инструменту, вообще сложили диплом и забыли, как страшный сон. То есть какие там отношения сложились, как это все преподают. Но суть в том, что не обязательно планировать ребенку профессиональное музыкальное будущее для того, чтобы сейчас очень активно думать о музыкальном развитии, каким-то образом включать музыку в его жизнь. Потому что как бы это вообще одно с другим не связано. Действительно, далеко не все будут музыкантами, а музицировать и вообще играть на инструментах, взаимодействовать с музыкой можно и нужно вообще отдельно от этой музыкальной школы. Вообще даже не привязывая это никаким образом к ней. До школы, в ранней школе. Как раз-таки про музыкалку хорошо бы подумать 10 раз, может быть, попозже начать, когда он сам это захочет. Может быть, не в музыкалку, а просто к частному педагогу, например. То есть там много таких вот есть моментов, как с английским, что могут все желание отбить, если неправильный будет подход. Музыка и музыкальное развитие — это вообще не про музыкальную школу и не про серьезные намерения. Можно делать в любом вообще процентном соотношении в своей жизни, в любом возрасте начинать, делать любое из того, что тебе нравится. Да, все будет максимально вообще впрок. То есть, наверное, только вот про музыкальную школу хотела добавить. Интересно, что когда я спрашиваю мамы их учеников, которые вроде бы ну так уж заряжены на музыкальное развитие, год за годом они выделяют в расписании своего ребенка это драгоценный, там, у билингва этот драгоценный час на занятия, на вот эти наши музыкальные занятия. И когда я их спрашиваю, а вы вообще собираетесь в музыкальную школу или пошли, может быть, 70% не собираются и не идут. Вот как раз потому, что есть печальный свой опыт. Ну, то есть эти люди, они вот сделали такой выбор, что как бы вообще не обязательно с музыкалкой иметь ничего общего. То есть мы очень заинтересованы в музыкальном развитии, но это совершенно не, как бы, не обязывает нас отдавать, сдавать ребенка в музыкальную школу и вот так вот прям серьезно этим заниматься. Да мы, собственно, с дочкой тоже пока никуда что-то не пошли. У нас есть педагог по фортепиано, и как-то пока не хочется, если честно.
Мне кажется, этого достаточно. Действительно, нужно делать, как чувствуешь. У меня тоже не лучшие воспоминания о музыкальной школе. Скрипка нравилась, а дальше были обязаловки. То есть фортепиано — это была обязаловка. Сольфеджио, я до сих пор помню эти диктанты, за которые я получала исключительно двойки, тройки, где нужно было угадать ту ноту, которую преподаватель нажал на фортепиано, а я не могу, я понятия не имею даже вообще, ну, в октаву могу угадать, а дальше у меня что-то никуда не шло, ну, могу вверх или низ октавы, а надо же еще диез, бемоль разобраться. В общем, ну, было да. Достаточно сложно. Ну, до истории музыки я так и не доучилась. По-моему, я 4 класса только закончила. И потом как раз, почувствовав желание продолжить, когда мне было уже 19 лет, я пошла к педагогу из той же самой музыкальной школы. Я просто пришла, я говорю, а можно я индивидуально просто буду заниматься без всего, без всяких дополнительных предметов? И меня взяли, и вот я где-то 2 года еще занималась, доучивалась на скрипке. Потом поиграли мы в музыкальной группе, группе студенческой, потом что-то я забросила, отложила, но, по крайней мере, гештальт закрыла.
Ну да, ну классно, что есть опыт осознанного именно выбора, что можно самому прийти и уже понимая, зачем мне это. Потому что диктанты по сольфеджио, вообще, как это вообще связано со мной? Так же, как английский в школе, это вообще мне зачем? Вот эти вот списки слов, вот эта вот тема какая-то, не пойми вообще о чем, особенно если ты уже подросток, и тебе вот вообще не до этого. Особенно если это дают так, как просто какой-то очередной предмет. Не про общение, не про путешествие, не про мир. А вот просто вот есть химия, есть физика, есть англ яз там в дневнике. И, в общем, все только портит в результате такое вот обучение, когда, во-первых, и сам не понимаешь, зачем тебе, что не ты это выбрал. Во-вторых, как бы нет никакой связи с реальной жизнью. Вот, поэтому, да, я, конечно, очень вдохновлена любой формой образования, если она сразу же как бы вписана в реальную жизнь. И про музыку точно так же. То есть вот диктанты по сольфеджио, как бы если я не хочу быть музыкантов, это мне куда? А нарисовать там музыкальную карту по танцу феи дрожжей — это прикольно. Вот просто прикольно, и все очень интересно. Садишься, а потом на балет приходишь и думаешь: о, а я это знаю. Я это знаю, сейчас вот она вот так вот будет танцевать.
Алин, спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, что пришла и вдохновила нас тут всех. Я думаю, что много родителей обратится к музыке после прослушивания нашего выпуска. Вот. И вы сделаете правильный выбор, правда. Это принесет огромную пользу. Я после выпуска пойду думать, как мне внедрить музыку в жизнь ребенка безболезненно для себя, но чтобы все-таки что-то у него было и музыкальное развитие каким-то образом шло. Может быть, не от меня, может быть, я отдам его на занятия к Алине или к другому педагогу здесь, если это возможно будет офлайн. Вот, но музыка действительно должна быть в жизни ребенка и любого человека, я думаю, тоже. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, что пригласила. Было классно пообщаться.
Друзья, подписывайтесь на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Ставьте звезды подкасту в Apple, ставьте сердечки и обязательно делитесь выпуском в соцсетях, чтобы как можно больше людей могли нас послушать. Подписывайтесь на меня, мой ник alexa.teacher. Все ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Если вам нужна помощь на вашем билингвальном пути, если вы хотите вырастить билингвенка, но не знаете, с чего начать, записывайтесь ко мне на индивидуальную консультацию, мы разберем ситуацию именно в вашей семье и найдем решение. Если вы хотите погрузиться еще больше в тему билингвизма, получить максимум информации, подписывайтесь на бонусные выпуски на Boosty. Ссылку я также оставлю в описании к этому выпуску. Всем спасибо, что были с нами, что нас слушали. Пока-пока!